Господи, поклоняемся Тебе и искренне благодарим Тебя за удивительное Слово Твое, за то, что даешь для нашей души, для нашего разума, в наши руки даешь удивительный инструмент общения. И когда мы мудрее, более библейски общаемся, когда мы общаемся, будучи Тобой наставлены, мы видим, как во власти языка смерть и жизнь. И когда мы мудро общаемся, мы видим, как во власти языка, во власти нашего общения жизнь. Мы видим, как больше жизни, больше силы для наших сердец приходит, как мы укрепляемся, как мы можем укреплять, как мы можем вселять мужество и какое-то исцеление от боли. Это драгоценность, Господь. И когда мы знаем, что Дух Святой действует, когда мы общаемся, когда мы знаем, что Он использует наше очень несовершенное общение, очень часто неточные слова, очень где-то неумело мы говорим, но Он смягчает все эти проблемы и использует вот, по сути, наше такое корявое общение, несовершенное, и делает совершенный свой труд через нас. И мы можем это видеть, можем изменения видеть, Господи, сердца наши радуются от этого. И мы можем испытывать больше счастья, больше теплоты в наших отношениях. И наши дети растут совсем в другой атмосфере. И то, что атакуют детей в этом мире, наши дети защищены от этого. Через такую близость наших взаимоотношений. Господи, это величайшая драгоценность. И это, по сути, секрет, который не знает, очень плохо знает этот мир. Ты нам открываешь. Это Твоя любовь. Даже если мы далеко еще от правильного библейского общения, это все равно Твоя любовь, Господи. Поэтому, если нам больно, если это обличительные истины, дай нам бежать за утешением к Тебе. Дай нам видеть, что это Твой такой искупительный труд в нашей душе. Слава Тебе, Господь, и просим, благослови еще один час нашего времени. Уповаем на Тебя. Аминь. Мы рассуждаем с вами над условиями такого глубокого, благословенного библейского общения. И мы отметили, первое, это то, что должна быть убежденность, что необходимо развивать такое общение. Второе, должно быть внутреннее решение или посвящение тому, чтобы действительно целенаправленно развивать это общение. Третье условие, должно быть смирение общающихся людей или хотя бы одной стороны. Это одно из таких величайших препятствий, которые у нас есть в общении, наше несмирение. Наше нежелание принимать что-то неудобное для нас, наше нежелание слышать то, что нам не нравится, наше нежелание осознавать себя, что мы, оказывается, не боги, что мы не совершенны во всем, что мы не такие уже там великие люди, что у нас есть трудности, у нас есть проблемы, есть что-то, что мы не замечали, не видели. И так далее. И вот если у нас нет смирения, то гордость блокирует наше общение. Наше нежелание нести крест, наше желание чувствовать себя самоуверенным, у меня своя правда, мы там сами с усами, есть самовлюбленность нашей гордости, я люблю себя, любимого, и не хочу поступиться с этим. Я готов защищать себя любой ценой, ценой даже уничтожения глубины общения. Я готов из-за гордости отдаляться от своего спутника в жизни, жертвовать Божьим замыслом для брака и радостью общения, только бы не испытать чего-то, что меня как-то не дает мне в моей гордыне просто жить. Не дает мне, по сути, что такое смирение и гордость, это очень важно понимать. Иногда люди думают, что смирение – это вот человек реально здесь, но Бог говорит, что он должен как бы так вот уничижиться. Он реально на такой высоте, а он должен себя вот сделать таким, ну как бы вот говорить о себе, да я не такой, я ничего не заслуживаю. Это неправда. Иисус Христос, конечно, уничижился таким образом. Он, будучи Богом, оставил все свое величие и стал человеком, стал рабом и позволил себя убить. Но наше смирение не таково. Смирение – это просто признание реальности. Смирение перед Богом – это просто сказать, Бог действительно Бог, а я действительно человек. Он мой Творец, Он меня создал, а я Его творение. Он всеведущий, вездесущий, всесильный, а я ограничен в своем знании, в своей силе и во всем. Это просто признать правду. На самом деле быть смиренным – это очень мудро, это очень умно быть смиренным. Но как в начале грехопадения, так и сегодня люди соблазнились тогда и соблазняются думать, помните, сатана как соблазнял? Говорит, но вы будете как боги, знающие добро и зло. И мы видим, как, насколько это произошло. Стали ли они как боги? Они стали испуганные, боящиеся, стыдящиеся себя, прячущиеся. Они даже как люди стали уже не в таком достойном положении. Но вот это желание даже при всем при этом почувствовать себя выше, чем я есть, испытать удовольствие вот этого превознесенного состояния, нереального, иллюзорного. Люди вот за это вот ощущение готовы очень много отдать. Они готовы очень многие вещи, реальные факты готовы извращать, искажать как угодно. Люди, которые, например, зависят от алкоголя, бьют себя в грудь и считают, что я в любой момент могу завязать. Ну, то есть все говорит, что ты не можешь, а он, нет, я могу. То есть, ну и таких примеров очень много. Смирение – это признание просто реального факта. Где мы есть, кто мы есть, что мы можем, чего мы не можем. Первое послание Петра, 5 глава, с 4 стиха, или давайте с 5. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу», это ко всем относится, все христиане, и пастыри, и младшие, они должны подчиняться друг другу, это проявлять смирение, «все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием», то есть смирением, которое мудро, или мудростью, которая смиренная. То есть я смотрю на себя, смотрю на мир, смотрю на свою семью смиренно. То есть я держу свою мудрость в рамках реалистичности, в рамках истины. И я не начинаю думать выше, чем оно есть на самом деле. Облекитесь, оденьтесь в смиренномудрие, пусть оно вас контролирует, не выходите из-за его рамки. Почему? Потому что Бог гордым противится. Это очень серьезное заявление. Где мы гордимся, где мы во лжи хотим пребывать, где мы хотим быть независимые, самодостаточные, я сам справлюсь. Ну не сам, я там с Богом. Бог говорит, тебе нужна церковь, я ее не просто так сотворил. А у меня просто есть Дух Святой, и Дух Святой меня наставляет. Но Дух Святой большую часть своей работы совершает через церковь. И когда ты не имеешь общения с церковью или через твоего спутника в жизни, когда ты не имеешь с ним общения, то ты на самом деле отвергаешь большую часть работы Духа Святого. И это гордыня, в которой ты стоишь. И поэтому Бог будет этому противиться. Он будет делать вещи, которые тебе будут трудны. Помните апостолу Павлу, Иисус явился на дороге в Дамаск, и он ему говорит, трудно тебе идти против рожна. Рожон – это такая была палка с заостренным наконечником, которой погонщик тыкал быка или там осла, для того, чтобы от боли в задней части своего тела он двигался вперед. И вот эта ситуация Павла. То есть Павел идет, Бог ему выставляет препятствие, этот рожон ему, ну, как бы тычет ему в грудь там или в лицо, и ему очень тяжело, потому что он идет против Бога. И Бог ему противится в том, что он делает. И вот здесь то же самое. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Людям, которые точно и реалистично оценивают себя, людям, которые откладывают свои интересы в сторону ради интересов Бога, откладывают свою славу, свое достоинство в сторону ради славы Божьей, потому что они реально оценивают Божье достоинство и Божья слава ценнее, чем мои. И еще они точно оценивают счастье. Я буду более счастлив не тогда, когда я себя возвышу, свое достоинство и свою славу явлю, а тогда, когда будет возвышен Бог. Мне должно умаляться, а Ему возрастать, Иоанн Креститель сказал. Это очень точная реальная оценка. Это не просто какой-то накрут, самовнушение, такое религиозное, знаете, такая угрюмость какая-то или недоразвитость. Иоанн Креститель точно оценил, он есть Сын Божий, а я всего лишь человек. Я всего лишь его пророк. Я всего лишь пришел перед ним для того, чтобы взоры всех людей на него указать, потому что он Спаситель, поэтому все должны туда смотреть. Поэтому он своих учеников говорит, следуйте за ним. Он не боится их отпускать. И он говорит, ему должно возрастать, поэтому следуйте за ним. Это реалистично, это правильно. И Иоанн Креститель стал более счастлив, когда засиял или стал более популярен Иисус. Хотя Иоанн Креститель по плоти мог бы хотеть своей популярности. И думать, я буду более удовлетворен, чувствовать себя успешным, как мужчина достиг высот, потому что за мной вот еще больше людей ходит. Но какая-то часть людей ушла от него, и он радуется, потому что я лишь указательный знак на него. Если на мне не сосредоточено внимание, если меня вдруг не замечают, как бы моей плоти хотелось, это хорошо. Если через мое служение люди больше любят Христа, они больше не моими поклонниками становятся, а поклонниками Христа, вот мое счастье. Помните, псалмопевец говорит, что для него лучше сидеть у порога в дом Божий, чем там быть в шатрах нечестия. Там. И он про дни там говорит, лучше, я не помню, лучше день у порога в доме Божьем, чем там тысячи лет, там не так, ну, такое сравнение. То есть, что он говорит? Он говорит, мне лучше прийти к храму, сесть просто при входе в храм, даже не зайти туда. И я буду, это для меня лучше, чем сидеть там на пьедестале царском во дворце. Это очень униженное место. Почему это лучше, чем то? Потому что это так религиозно правильно говорить, и мы так должны говорить, ведь мы же христиане. Нет, не поэтому. Потому что это объективно лучше. Он садится возле входа в храм, он видит людей, которые идут с одним выражением лица, с одними разговорами. Они заходят, и они что-то познают там о Боге, и выходят другими. И они как зеркало, которое сначала в них отражается, ну, как бы удаленность от Бога и проблемность жизни, и потом они зашли туда, узрели Бога, Бог их утешил, наставил, они выходят, и в их разговорах и лицах он как в зеркале видит Божью славу, видит Бога. И он говорит, мне это лучше. И потом в другом месте говорится, да, кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле. То есть, когда ты славишься, когда ты в центре всего, мне ничего больше на небе не надо. Меня увлекает одно, что я узрю тебя таким, какой ты есть, я познаю тебя, и Павел говорит в послании филиппийцам, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. И это слово приобретение еще может переведено быть как выгода. Он говорит, для меня выгодно умереть, почему? Потому что я цель моей жизни там достигну, я увижу Христа. Поэтому кто мне на небе, кроме тебя? Все остальное слава Богу, лишь потому что это все являет твою славу. И мы наслаждаемся, живя в твоей славе, в идеальности этого мира, который отражает тебя, как зеркало. И мы везде тебя видим, ничто не извращает, не искажает, ну, как бы, наше представление о тебе. И говорит, кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле. Если ты рядом, я ничего не хочу. Это реальное, то есть это не какое-то такое... Знаете, самовнушение, опять же, религиозное, или такой пафос красивый. Некоторые люди очень так смиряются. О, Господи, молятся так красиво. Я прах, я ничтожество, я ничего не достоин. Это только займи его место в церкви, на котором он привык сидеть. Он тебе объяснит, кто больше прах. Я прах, но ты больше прах, чем я. Это мое место. То есть, можно очень красиво религиозно говорить, но внутри себя даже гордиться своим смирением. Можно гордиться, вот это я очень смиренно отреагировал. Или я так вот очень смиренно сказал, и так вот так, может быть, мы так не говорим, но мы так себя чувствуем. Ох, вот это вот в иерархии какой-то религиозной, христианской, мы себя возвышаем. Что здесь ценно? Матом ругаться ценно? Нет, не ценно. Если я скажу плохое, на меня все посмотрят, это унижение. Поэтому я, конечно, не буду плохие слова говорить, и кричать в церкви я не буду. А что здесь ценно? Здесь ценно вот так вот помолиться, и такую красивую молитву подготовить заранее, и еще тут красиво так вот очень быть смиренным, такой вид сделать. И я... из любви к себе, буду себя возвышать. Чем тут у вас нужно возвышать? Смирением? Хорошо, смирением, не проблема. Как его тут изобразить? Вот так я изображу. Для чего? Чтобы возвысить себя. Это не смирение. Смирение – это реальная оценка себя. Смиренным Бог дает благодать, потому что они ищут Его славы, они хотят, опять этот выбор, я еще раз напомню, есть дорога к личному комфорту, к идолу комфорта, есть дорога к кресту, где сияет Иисус Христос. Какую дорогу я выбираю? Смиренные люди готовы нести крест, страдания ради возвышения Христа. И они готовы это делать в общении. Без смирения общение замирает. И отсюда вывод, 6 стих. Итак, смиритесь. Бог же противится гордым, поэтому смиритесь. И это повеление. Это повеление, которое дается христианам. Они могут смириться. Силы Духа Святого в каждом христианине всегда есть достаточно, чтобы он мог смириться. Бог специально лишает нас силы. Мы говорим, ну я уже не могу это вынести, у меня уже никаких сил не осталось. Это мне очень-очень трудно вот здесь послушаться Божьей воли. И это неправда. Мне очень трудно. Бог лишил меня силы для того, чтобы осталось только вот это вот сердце мое, которое должно сломаться и подчиниться Богу. Чтобы я не смирился силою своею, силой своей дисциплины, силой своего достоинства. Это не смирение, это просто какая-то такая имитация смирения. Бог опустошает нас до конца, и у нас, и вот когда нам кажется, уже никаких сил нет, вот это момент, когда я могу смириться. Вот это момент, когда мое сердце может измениться. Поэтому всегда в нас есть сила. Поэтому здесь Петр говорит, он не говорит, смиритесь, те из вас, которые сейчас особо духовно воодушевлены, подкреплены, у вас все нормально, и вы этого хотите, и вы можете. Он ко всем обращается. Те, которые считают, вообще нет сил. Смиритесь, у вас есть сила от Духа Святого, чтобы принять такое решение. И, кстати говоря, очень простое решение. Я просто принимаю решение, чтобы и в результате мне будет некомфортно. Мне будет больно, мне будет обидно, я испытаю какие-то эмоции. Чаще всего мне не отрубят руку, и меня не будут перепиливать пилами, как делали с некоторыми мужами и женами Божьими. Чаще всего я просто испытаю неприятные чувства. Мне будет неприятно, я подумаю, что люди обо мне подумали, мне от этого будет неприятно, что они обо мне подумают. Люди что-то скажут обо мне, мне будет неприятно, что обо мне так сказали. Это просто неприятные чувства. Это не конец света. Это не что-то такое невероятное, что просто жизнь будет сломана, и я превращусь в какое-нибудь растение, или что-то страшное со мной произойдет. Я просто буду испытывать неприятные чувства. И вот это нам кажется настолько ужасным, что мы ради этого, бывает, славу Божию отставляем в сторонку. Поэтому он говорит, итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Бог поднимет вас, Бог решит все эти проблемы тогда, когда это нужно будет. И как это нужно будет? Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется, заботится о вас. Трудно смириться, тяжело. А как же, кто обо мне позаботится? Бог позаботится. Это второе повеление. Возьмите свои заботы и возложите на Него. То есть признайте истину, подчинитесь истине. Бог заботится. Подождите, подождите. Если я возьму этот выходной, если я вот это что-то тут в церкви оставлю, кто же будет тогда спасать мир? На эти выходные, когда я отдыхаю, кто будет держать мир в своей власти? Бог будет держать. Могу ли я где-то пойти и заняться своими детьми или своей семьей? Я пастор церкви. Кто же будет церковь хранить? Пастор ее будет хранить. Иисус Христос. Я не спаситель этого мира. Если я выключу мобильный телефон, а вдруг кто-то на краю дома заканчивает жизнь самоубийством, а у меня выключен мобильный телефон, кто же тогда его спасет? Бог его будет спасать. Бог силен его остановить. И поэтому пастырь должен выключать мобильный телефон, я бы сказал, в понедельник, и отдыхать, восстанавливать свои силы, духовно развивать свое сердце. Или это в моем случае в понедельник, потому что я освобожденный пастор, у меня выходной в понедельник. Время отдыха. Для кого-то это должна быть суббота, он должен выключить и сосредоточиться на своей семье, на своей жене, на своих детях, на своем сердце перед Богом и очень спокойно доверить все, даже такие высокодуховные нужды Богу. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Через гордыню, через несмирение он атакует. Противостойте ему твердой верой. Заботы свои возложите на Бога, зная, что такие же страдания, которые вы испытываете или испытаете, случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем из-за пути смирения, да совершит вас, или да разовьет вас, усовершит, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Притча 18.2 мы читали, глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. Это гордость. Гордость любит говорить, а не слушать. Она любит самовлюбленно купаться в собственном самовыражении. Гордость вполне довольствуется тем, что знает, ей ничего дополнительно не знает, не нужно. И у этого человека, с кем я говорю, мне поучиться абсолютно нечего, она ничего не понимает, он не разбирается в этом. Гордость предполагает, что я уже понимаю все, что мне нужно, а если не понимаю, то я сам это пойму, и мне не нужно ни с кем советоваться, и интересоваться чьим-то мнением, и выслушивать кого-то внимательно, и уточняющие вопросы задавать. Гордость предполагает, что мне не нужна помощь, мне, скажем так, духовно, Духа Святого достаточно, или вот мы лично с Богом это решим. А Бог говорит, нет, я решаю эти вопросы через церковь. Гордость греховно осуждает других. Каким образом? Она предполагает, что если я откроюсь, то их реакция будет либо отрицательной, либо безразличной. Поэтому я открываться не буду. Гордость использует всякий разговор, как удобный момент выразить все, что накопилось. Она не смиряется служить, а она просто, ты открываешь эту дверь, и лавина просто всех моих чувств, и все, что я думал, и тебе не говорил в удобный момент, я сейчас вывалю на тебя. Тем более, ты меня обличаешь, я тебе сейчас тоже обличу. Вместо того, чтобы мне выслушать смиренно и праведно обличение, а обличить тебя в другой момент. Не чтобы защититься, А чтобы действительно тебе помочь, я прямо сейчас не хочу слушать, что ты мне говоришь. И поэтому у меня есть накопившийся багаж информации, и ты сейчас тебя лавиной смоет. И ты поймешь, что не ты меня должен обличать. Это война против обличения. Гордость не нуждается в супруге. Ей нужна лишь аудитория. Гордость отрицает то, что открывает Евангелие о нашем печальном греховном состоянии. Она купается в своей самоправедности, самомнении. Например, когда жена выражает озабоченность тоном моего голоса или манерой разговора, или выборов, подбором слов, а моя реакция, вместо того, чтобы задуматься над этим, я пытаюсь ей побыстрее объяснить, побыстрее оправдаться, не задать себе вопрос, почему она слышит то, что она слышит. Почему она так воспринимает? Как минимум, она именно так это слышит. Даже если я, может, не так говорю, это определенная реальность, как она это воспринимает. Когда я начинаю защищаться и объясняться быстрее, чем воспринимаю, то это и есть гордость. Смирение же, напротив, жаждет учиться, потому что признает собственное несовершенство, собственную нужду. Смирение задает вопросы. Смирение любит диалог, чтобы глубже понять какие-то вещи. Смирение, то есть смирение понимает, у меня есть минусы, и если мы поговорим глубже, то я пойму это и смогу измениться. Смирение еще никогда не упускало возможность ото всех чему-то учиться. Оно не надменное, оно не высокомерное, оно не независимое, оно внимательное, оно в позиции ученика держит человека. Пусть он закончил 15 семинарий и 100 церквей организовал, значит, он должен быть еще более смиренным, еще более учеником Христовым, еще более учиться и от тех людей, через которых Христос с ним говорит. Смирение предполагает, что мне нужны другие люди, потому что через них действует Бог. Смирение скорее будет открытым и уязвимым, чем закрытым и независимым. Смирение использует разговор, чтобы открыть для себя новые истины о себе, о спутнике жизни, о Боге. Смирение, ведущее к интимности или к близости, интересуется супругой или супругом как даром от Господа. Смирение верит, что Евангелие может нечто мне сказать сегодня в том, что я отчаянно нуждаюсь в Боге и Его благодати. Даже после того, когда я уже обратился, когда я уже покорился Евангелию, мне и сегодня Евангелие нужно. Мне и сегодня нужна искупительная работа Бога во мне. Процесс освящения должен продолжаться. Смирение прилагает усилия, чтобы услышать собеседника, так как его цель не возвысить себя, и для этого иногда нужно закрыть рот собеседнику или просто вещать ему. Смирение, которое ищет назидание от Бога, оно внимательно слушает, что Бог хочет мне говорить через этого человека, через эти обстоятельства, через Слово Божие, которое он может мне упомянуть, оно будет слушать. Оно будет учиться тому, чтобы слушать. В библейском общении смирение главным образом выражается в том, что супруги внимательно слушают друг друга. Большинство из нас считает, что слушаем мы лучше, чем на самом деле мы это делаем. Когда я это читаю, это меня обличает. Вообще некоторые вещи тут довольно сильно обличают меня. Большинство из нас считает, что слушаем мы лучше, чем на самом деле. Мы часто уравниваем слушание с молчанием. Но если слушаем, мы в основном занимаемся тем, что формулируем новый ответ – или думаем о завтрашних делах, или еще о чем-то другом. Мужья, кстати, могут считать это особым таким, ну, такой способностью много задач одновременно решать, как высота. На самом деле они недостаточно смиренные, чтобы слушать. Более точная оценка – это не многозадачность, не способность быть особо продуктивным. Более точная оценка такого поведения – это эгоизм и гордость. Мы не хотим отдать себя и отдать это время, чтобы внимательно выслушать, что человек нам говорит. Мы не считаем ценным то, что он нам говорит. Мы считаем, он говорит нам это не в таком духе, не такими словами, не настолько интеллектуально, недостаточно чувствительно, недостаточно глубоко анализируя действительность или еще какие-то там объяснения, говорить не вовремя, сейчас нужно вот это делать, а не разговаривать, сейчас не вовремя, я устал или устала и так далее, и так далее. Это гордость. Нам нужно смириться и нам нужно слушать. Настоящее слушание – это активное стремление понять собеседника, отыскать зерно истины в том, что он говорит. Когда Иисус сказал, кто имеет уши слышать, да слышит, Матфея 11:15, он ясно подразумевал, что не каждый слышащий слова Иисуса по-настоящему слушал или мог услышать суть послания. То, как вы слушаете свою супругу, серьезно влияет на ваше общение. Правильное слушание означает безраздельное участие. Всего себя ты отдаешь слушать. Необходимо выключить радио, прекратить другие разговоры, отложить газету, чтобы иметь возможность лицезреть собеседника, служить ему. Не скакать с темы на тему, но сосредоточиться на то, о чем мы говорим. Не переключаться на другие более интересные вам темы. Не отвлекаться. Не теряйте зрительного контакта, когда слушаете супругу или супруга. Смотрите друг на друга. Внимательное слушание и адекватная реакция на то, что вы услышали, это проявление смирения и уважения. Так смирение, оно слушает. Следующее. Смирение задает наводящие вопросы. Допустим, жена говорит мне, будто бы ей не кажется, что она хорошая жена. И, допустим, я отвечаю ей. Да ты что, дорогая, это же смешно. Кстати говоря, то, что я сейчас вот здесь вам зачитываю, это из этой книги. «Любовь навеки» Гэри Бетси Рикуччи. Очень рекомендую, очень хорошая книга. Да ты что, дорогая, это же смешно. Конечно же, ты отличная жена. Передай-ка мне салатик. И что же она выдохнет с облегчением и поблагодарит за искреннее уверение? Не обязательно. А если я в такой же ситуации задам несколько ей уточняющих вопросов, это будет шагом вперед. Далеко не факт, что будет шагом вперед, но все зависит от моих целей. Я могу допрашивать ее только потому, что хочу доказать ее неправоту. Враждебный подход просто обнаруживает мое надменное предположение, что ничего особенно важного по поводу происходящего у жены в душе ничего нет, и я от нее ничего стоящего не услышу, поэтому я могу ее допросить, задав вопросы ей, чтобы показать ей, что она не права. Или я просто собираюсь услышать ее ответы, чтобы решить ее проблему. Еще одна мужская реакция. Давай быстро с этим разберемся, давай решим все проблемы, потому что мне трудно от неопределенности. В любом случае, я так и не попал в цель. Нужно стремиться к интимности или к близости с женой. Нужно стремиться узнать ее лучше, любить и более эффективно служить ей. Вместо того, чтобы игнорировать ее беспокойство, нужно задать ей вопросы. Нужно зайти в эту как комнату, где мне не очень комфортно вообще осознавать какие-то вещи, может быть. Но нужно зайти, чтобы вполне ее понять. Даже если она полностью не права, и мы должны нежно ей объяснить это и наставить ее в чем-то, все равно нужно прежде понять ее. И нам, братья, это трудно делать. Это меня обличает. Я люблю быстрее решать проблемы, и мне кажется, что ей уже все понятно, и я тебя вообще хорошо очень знаю, зачем нам еще об этом всем разговаривать. Давай я тебе быстро скажу, что ты должна сделать, и все будет хорошо. Но для женщин, они почему-то такие странные очень. Нужно с ними разговаривать, нужно разделять с ними чувства, разделять их восприятие, переживания. Пусть даже, на наш взгляд, они не совсем точно, правильно соответствуют истине. Но мы можем проявить больше смирения, тогда я сразу распознаю, что появится удобный случай для того, чтобы выслушать жену, вникнуть в ее сердечные дела. Я буду задавать мудрые, ненавязчивые вопросы, чтобы понять, что она в данный момент чувствует, почему ведет себя подобным образом. Какие-то корректные вопросы, заданные ненавязчиво, являются важной частью смиренного, активного и целенаправленного желания услышать партнера. Подобные вопросы, если построить их так, чтобы ответ не был «да» или «нет», помогут вашей супруге поделиться тем, что ее действительно мучает. Иногда, задав вопросы, это поможет ей или ему тоже найти выход. Ты даже ему не предложишь, ты просто помог проанализировать ситуацию, и уже стало ясно. Конечная цель – это помочь разобраться в глубинных переживаниях, выставляя их на свет Божьей благодати и истины. Как заметил Пол Трипп, мягкие слова звучат из уст того, кто говорит не потому, что хочет чего-то от тебя, но потому что хочет для тебя что-то. Итак, это был третье условие. Мы должны смирение иметь, когда общаемся. Смирение делает нас способными и строить такое глубинное общение, изливать очень много любви, уважения, вот этого елея, который смягчает наши отношения и наполняет их действительно таким сиянием и близости, и счастья, и доверия, и то, что действительно должно быть в браке. Четвертое условие для эффективного, плодотворного библейского общения – это покорность Евангелию Иисуса Христа. без обоюдной покорности Евангелию супруги не смогут достичь вот этой глубины общения. Если и муж, и жена, не всегда такая есть возможность. Но когда мы говорим о самой, ну, высоте как бы вот брачного союза, то он возможен только в том случае, если и муж, и жена покорились Евангелию. Они оба почтили Иисуса Христа как своего Господа, как своего Спасителя. Значит, они обрели спасение, значит, Дух Святой пришел в их душу и перестроил ее, дал им новую природу. Они теперь древнее прошло, теперь все новое, они теперь дети Божии, написано, причастники божеского естества, у них другая природа, у них есть другие желания, у них есть желание к Богу, к праведности. Это не просто такая самодисциплина религиозная, нужно жить праведной жизнью, чтобы потом Бог меня спас, потому что я очень хороший. И поэтому я должен прилагать усилия, я же не такой плохой, не пьяница, там, не наркоман, или я там не гуляю, я вот просто приличная жена и своими силами. Это невозможно. Смотрите, 1 Иоанна, 1 глава, 6 по 10 стихи. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, с Богом, а ходим во тьме, то есть живем греховной жизнью, то мы лжем и не поступаем поистине. Мы не спасены, мы не покорились Евангелию, потому что если я покорился Евангелию, обязательно будет очевидно, я хожу во свете, я хожу, покоряясь Божьему Слову. Дела моей жизни доказывают спасительность моей веры. И тогда у меня есть близкое общение с Богом». Смотрите дальше. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете», то есть живем по Его Слову, то смотрите результат, «то имеем общение не только с Ним», в 6 стихе «общение с Богом», а в 7 стихе «имеем общение друг с другом». То есть это вот эта глубина отношений, сердечность, такая близость очень невероятная. Даже среди братьев и сестрами, и если брат и сестра, они спасены в Господе, они поэтому брат и сестра, и если они в брачном завете, то их единение максимально из возможных. Если мы ходим во свете, если мы спасены, то мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха, который мы допускаем в наших отношениях, наша совесть очищается, мы способны иметь эту близость. Если говорим, что не имеем греха, и нет нужды покоряться Евангелию, нет нужды в спасении, то вот реальность, мы обманываем самих себя. Это просто ложь. И истины нет в нас, истина не правит нашим сердцем. Нашим сердцем правит сатанинская, дьявольская ложь. У меня нет греха, я нормальный, приличный человек, я достаточно праведный, Бог добрый, и Он меня примет. Если исповедуем грехи наши, то есть назовем их своими именами, это грехи, которые выступают против Бога и оскорбляют Его, мои милые, интеллигентные грехи, я никого не убил и банк не ограбил, мои вот это иногда чуть соврал, а иногда чуть раздражился, вот эти мои милые грехи, которые я оправдываю, на самом деле они оскорбляют Бога ужасающим образом, и Иисусу пришлось так страшно страдать за них, и эти грехи реально ведут меня в ад, мое место в аду. Там справедливость восторжествует, и я буду наказан за эти грехи. Если мы исповедуем грехи, назовем их вот такими, какие они есть на самом деле, такими ужасными, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, неправедности. Если говорим, что мы не согрешили, опять-таки, то мы не только, как выше написано, обманываем самих себя и в нас истины нет, но этим утверждением мы более того, мы представляем Его, Бога, лжецом, лживым. И слова Его нет в нас. Истины нет в нас, мы обманываем самих себя, и мы еще и на Бога клевещем, когда говорим, что мне не нужен Иисус Христос для спасения. Я хочу кратко объяснить Евангелие. 7 истин, которые, они достаточно полноценно изображают Евангелие. И нам нужно жить этими истинами, чтобы мы в браке могли испытывать действительно глубину взаимоотношений. Нам нужно покориться этим истинам однажды и обрести спасение, и нам нужно жить этими истинами, потому что именно они помогают нам отвернуться от идола комфорта и стать на путь к Голгофе. Именно они дают нам силы взять крест, именно они дают нам силы узреть Христа, насытиться им, просто познать Его, каким Он есть, восхититься им. Именно истины Евангелия делают этот поворот. Именно они усиливают нас ходить за Богом. Истина номер один. Бог невероятно свят. Бог святее, чем я думаю. И мне нужно всю жизнь познавать это. Бог величественнее, и Он колоссально, невероятно величественная, огромная личность. И каждое Его качество так весомо. Он невероятно свят. Он намного-намного святее, чем я о нем думаю. Он не просто дедушка, как Санта-Клаус или Дед Мороз, который просто добрый, и ему по должности положено прощать и миловать. Это святой Бог и страшный в своем величии Бог, и в своей справедливости, и в своем суде, и в своем гневе. Это невероятно святой Бог. По сравнению с его святостью, вторая истина, я колоссально греховен. По сравнению с каким-то грешником рядом со мной, я, может, даже ничего из себя так представляю. И я даже поправеднее его. Но я должен себя оценивать не по сравнению с каким-то грешником, по сравнению с Богом. По сравнению с его святостью, я ужасающий греховный человек. Вот какой я. Третья истина. Кстати говоря, напомню вам Исаия, 6 глава. Пророк Исаия, невероятно праведный человек, избираемый на великое служение пророка, входит в храм, видит явление и говорит: «Увидел я Господа, и величие Его, и края риз Его, края Его балахона, Его одежды наполняли весь храм. И когда я увидел там ангелов, которые, серафимов, которые были рядом с Ним, и у них было 6 крыльев, и 2 крыльями они летали вокруг Него, 2 крыльями они закрывали свои ноги, потому что это как-то было не соответствие, хотя это были святые ангелы». Написано, что Бог и в ангелах своих усматривает недостатки. То есть они прикрывали свои ноги, чтобы выглядеть более соответственно Богу. И еще третьей парой крыл они закрывали свои глаза. Они не могли смотреть на святость Божью. И они не могли молчать. Они порхали, летали, и они поворачивались друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». И когда Исаия, очень праведный человек, узрел реальность Бога, он сказал: «Горе мне, погиб я. Со мной все кончено. Мне не на что вообще надеяться. Я умру, Бог гнев свой зальет на меня, и я погибну». Очень праведный человек. Тот, который мог бы говорить: «Да Бог меня простит, я столько всего сделал, я готов больше сделать». Он, когда Бога реального увидел, он сразу же закрыл свой рот и говорит: «Горе мне, погиб я». И то же самое Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, который лежал у него на груди, когда в Откровении описано, он был восхищен на небеса и увидел Иисуса Христа, он не подошел, не подбежал к Иисусу и не обнял его. «О, Иисус, мы так давно не виделись». Он, говорит, упал и лежал, как мертвый, не способный дышать. Пока Иисус не подошел, не дотронулся до него правой рукой и не сказал: «Не бойся и встань». Только тогда он обрел способность дышать, хотя у него очень близкие отношения с Иисусом. Но когда он увидел его в святости, все, эта святость испепеляет, грешник видит себя колоссально грешным. Итак, Бог свят, человек очень греховен. Третья истина, как Бог реагирует на это? Справедливость требует наказать грешника. Бог сказал: если ты вкусишь от дерева познания добра и зла, всего лишь съел что-то. Но грех настолько ужасен, настолько оскорбляет Бога, что его справедливость требует наказания. И наказание – это вечная духовная смерть. Пока мы на земле, в нас есть грех. Этот грех работает так, что мы стареем, смерть в нас действует. Каждый человек обязательно физически умрет, и это не избежит. Грех – это вот это разделение с Богом, этот грех действует, смерть. И потом вторая смерть написана в Библии. Духовная смерть, вечная разлука с Богом. Человек будет в озере огненном, и где будет плач и скрежет зубов, где будет серою гореть это озеро, где человек обретет тело, которое не сгорает. В этом теле мы бы там просто сгорели. Там будет новое тело, ну не новое, но другое тело, в котором человек вечно сможет мучиться в этом озере. И гнев Божий будет изливаться на него вечно. Справедливость требует этого наказания. Оскорбление наших грехов настолько ужасно по отношению к Богу, что единственное справедливое наказание – это ад навеки, и оттуда человек никогда не выйдет. Некоторые христианские церкви учат, что это возможно, что за них можно молиться или какие-то жертвы делать, и человек потом выйдет или искупит свои грехи. Это никогда невозможно. Библия ясно утверждает вечные адские муки. Это третья истина. Бог гневается против нашего греха, и ад приближается к грешнику. Четвертая истина. Человек абсолютно ничего не может с этим сделать. Он, как Исаия: «Горе мне, погиб я, со мной все кончено. Я ничего не могу Богу предложить. Никакие мои добрые дела никогда не перевесят мои злые дела. Я могу делать кучу добрых дел, но одно злое дело требует вечного наказания». Это проблема, о которой говорит Евангелие. Это то, что мы с вами должны осознавать глубже и глубже. Это то, что смиряет нас. Это то, что еще и еще раз показывает наше никчемное состояние. И только после этого мы можем понять любовь Божью. Это пятая истина. Бог решил любить нас. Не потому, что мы такие, Он не мог удержаться, чтобы нас не любить. Он решил нас любить, чтобы явить красоту своей любви. Мы недостойны этой любви. Мы не просили, мы не искали Его. Все совратились на пути свои, никто не ищет Бога, написано. Бог решил проявить нам любовь. Вот только когда мы понимаем первые четыре истины, мы восхищаемся, что я недостоин любви, я тебя оскорбил, но ты решил меня любить. Потому что пока человек не понимает первые четыре истины, Бог любит тебя, конечно, любит. Я и сам себя люблю. Меня и люди должны любить, а они не любят. А Бог-то нормальный, Он меня любит, я достоин любви. Но ничего удивительного. Но на самом деле это не так, мы недостойны любви. Бог решил любить. Теперь следующая, шестая истина. Бог проявляет эту любовь в том, что Он делает все, чтобы дать нам шанс на спасение. Иисус Христос приходит в этот мир, Сын Божий становится человеком, доходит до Голгофы, до креста, и там Его страдания были невероятно физические, невероятно моральные, но самые страшные Его страдания были в том, что Он взял на Себя грехи нас. Он перед Своим Отцом висел на кресте, как богохульник, как хулитель Бога, как мерзкий обманщик, раздражающийся, гневливый, как тот, кто пренебрегает Богом, как тот, кому на Бога наплевать, как тот, который живет своей самодостаточной жизнью, сам решает свои проблемы, как насильник, как все Гитлеры, Сталины и подобные люди, как все эгоисты, как все мы с вами. Он тот, который святой, как соединился с грехом, был невиновен, но Он взял наши грехи для того, чтобы весь страшный Божий гнев, который на нас с вами должен вечно, бесконечно изливаться, Он, Бог, сжал весь этот Свой гнев и излил на Иисуса Христа. И Иисус Христос на Голгофе пережил наш ад. Именно поэтому Он умер через три часа. Его сердце разорвалось. Он не выдержал. Когда узнал Пилат о том, что Иисус умер, он удивился. Написано так в Библии. Люди не умирали так быстро на крестах. Некоторые из них мучились более трех дней. Это специальная была такая казнь, которая очень продолжительная была. Специальную дощечку подбивали под ноги, чтобы человек не задохнулся. Он не мог дышать, ему нужно было опереться на гвозди здесь, в руках и в ногах, чтобы подтянуться, и диафрагма могла расшириться, взять воздуха. И подбивали дощечку, чтобы он не смог задохнуться и быстро умереть, чтобы он долго мучился на солнце палящем и от этих ран, и он долго в агонии умирал. Иисус умер через три часа, его сердце разорвалось, потому что давление, которое легло на него, было невероятным. Это был божественный гнев, который должен на меня изливаться. На каждый мой грех отдельно, тысячи моих грехов, сотни тысяч, миллионы моих грехов вечно должны, как дорожкой такой в аду быть, где я принимаю мучения. Все это было сжато и излито на Иисуса Христа. И когда Он страдал за наши грехи, Он не просто показал нам пример хорошего, добропорядочного человека, не просто пример самопожертвенной жизни, а Он реально удовлетворил Божью справедливость. Справедливость требует наказать все грехи, и вот Иисус умер, и все грехи наказаны. И теперь Бог может прощать кого-то. Только в этом случае Бог праведно может простить. Без жертвы Иисуса Христа, без того, что весь гнев уже излит, справедливость восторжествовала, Бог праведно не может простить. Это будет греховное прощение. Ну ладно, эти мне не нравятся, а эти, ладно, заходите. Грех войдет в небеса, небес не будет. Бог не может грешить. Поэтому Он должен был наказать свой грех, и Он наказал Своего Сына вместо нас. И после этого седьмая истина. Всякий человек, который покоряется Евангелию, верит во все эти истины и принимает Христа как своего Спасителя и Господа, единственную надежду на спасение, Бог дарит незаслуженно такому человеку прощение. Если мы говорим, Бог более святой, чем я думал, я более ужасный грешник, чем я есть, чем я думал о себе. Бог гневается, и мое место в аду, и это верно, это истина. Я должен быть там, и я ничего не могу сделать, чтобы избежать этого. Но невообразимо для меня Бог решил ко мне проявить любовь. И Он эту любовь доказал тем, что Иисус пришел, и Он мой ад пережил на Голгофе. Верю, Господи, спаси меня от моих грехов, спаси меня от ада, прости меня за то, что я сделал. Я не хочу больше так жить, я не хочу противиться Тебе, я хочу угождать Тебе, я хочу подчиняться Тебе, я хочу исполнять Твою волю, как Ты хочешь. Дай мне сил, я это не способен сделать, спаси меня. И вот когда человек занимает такую позицию, Бог спасает его. И когда в браке два таких человека, которые благоговеют перед Богом, они могут строить такое общение. Очень страшно объединять или соединять свою жизнь с человеком, над которым нет авторитета, нет Бога. Он сам Бог, на него не найдешь управу. Если он не захочет, ты хоть кол на голове тиши, он не сделает ничего того, что нужно сделать. Но когда мы объединяемся с человеком, у которого есть страх перед Богом, и это не страх как какого-то ужаса, хотя Бога можно бояться и как ужаса, он великий Бог. Но когда человек действительно проживая эти истины Евангелия, он трепещет перед Богом больше и больше. Он благоговеет перед Богом. Он понимает, что я не заслуживаю даже того блага, которое я имею в этой семье. И если кто-то со мной плохо обошелся, это несправедливость, это милость ко мне. Справедливость для меня – ад. И поэтому даже за трудное я могу поблагодарить Бога, что это не ад для меня, что ад, от ада я спасен, искуплен Христом. Он совсем по-другому переживает конфликты, недостатки, трудности. Он утешается Христом, он приходит через это Евангелие на Голгофу, он в очередной раз восхищается Иисусом Христом. Это пронзает его сердце, это пленяет его сердце. Он хочет жить и умирать ради Иисуса Христа. Он говорит, ты для меня жизнь и смерть для, ради твоей славы – это приобретение. Что тогда какие-то проблемы в браке? Что тогда унижение в браке? Что-то, что я не дополучаешь, чего бы мне хотелось, это не проблема, Господи, Ты хочешь, чтобы я в этих страданиях явила Твою славу в браке, это для меня удовольствие, это для меня счастье, может быть, со слезами на глазах, может быть, с болью, может быть, с страхами, но я не буду смущаться от этих страхов, страхи не будут контролировать меня, но страх перед Тобой, желание явить Твою славу, вот что будет меня контролировать, и я буду бежать на Голгофу, утешай мою душу, успокаивай меня, подбодряй меня, укрепляй меня, как Ты считаешь нужным, и сколько, и когда нужно, и я хочу просто явить Твою славу в браке и в других ситуациях, и с таким человеком можем иметь общение. Такой человек не будет ставить заборы, не будет ставить колоссальные стены в общении, потому что он хочет явления Божьей славы больше, чем своего комфорта. Евангелие позволяет нам действительно идти в очень глубокое общение. Евангелие позволяет нам идти на риск открытости, искренности, откровенности, даже когда нас предали не один раз. Петр говорит, сколько раз брату прощать? Господи, я очень духовный. До 7 раз. Может быть так, Господь? Иисус говорит, да совсем не так. 70 раз по 7. Бесконечно прощай. Как же мне жить, Господи? Это же меня все будут третировать. Утешайся Господом. И Он исполнит желание сердца твоего, восполнит нужды твои, Он позаботится о тебе. Смиритесь под крепкую руку Божию, и все заботы возложите на Него. Он все это решит. И так и происходит. По логике плотской кажется, все будет плохо, но сверхъестественно происходит хорошо. Как мы слышали сегодня, да, человек говорит, это туфта, то, что мужья не изменяют своим женам, вы просто не знаете. Не может такого быть. Не может такого быть. Душа человека, мужчины так устроена, он не может так жить. Нелогично, не поверю никогда. Они вообще тогда не мужики, они какие-то слабохарактерные, они подкаблучники, они какое-то ничтожество, а не мужчины. И вдруг ты встречаешься, достойный мужчина, не подкаблучник, не ничтожество, не тряпка, и он держит верность своей жене. Она, может быть, болеет, она беременна, она еще что-то, он не может иметь, может быть, интимных отношений с ней, но у него есть внутренняя сила оставаться ей верным, и в верности ради Христа он черпает больше удовольствия и радости, чем в измене своей жене, сверхъестественная жизнь. Откуда она происходит? Только когда мы живем Евангелием. Поэтому, чтобы иметь такую глубину отношений, нам нужно покориться Евангелию. Нам нужно это, без этого невозможно, и нам нужно жить Евангелием. Нам нужно напоминать Евангелие в наших церквах, в нашем христианском общении. Нам нужно ценить Евангелие. Это то, почему мы называемся евангельские христиане. Потому что мы считаем Евангелие в центре всего. Не наши добродетели, не наша религиозная деятельность, не наша какая-то активность. Мы считаем, что Евангелие – это центр всего, это основа для нашей души. Это не просто религиозный догмат, это реальность, это реальная жизнь. Это то, на чем реально основана жизнь. Это то, на чем основана реальная способность жить праведно и быть счастливым при этом. На Евангелии, поэтому нужно возвращаться к Нему, проповедовать Ему, изучать Его, читать книги о Нем, организовывать конференции, обсуждать Его, углубляться в Него, применять Его в трудностях своей жизни, задавать себе вопрос, как в этой трудности я могу применить Евангелие? Как, когда моя душа разрывается от боли, я могу утешиться через Евангелие? Как Евангелие может меня в этой реальной ситуации повести ко Христу, и я могу почтить Его и найти в Нем успокоение и защиту? Этому нужно учиться, это не так просто. Если не учиться этому, это останется красивым лозунгом над нами. Но жизни не будет. Мы поклоняемся Тебе, Господи. Признаем, что Ты великий Бог, и мы до конца не осознаем, Господи, насколько Ты великий. Но даже то, что мы знаем о Тебе, уже способно вызвать трепет в нашем сердце, почтение к Тебе. Желание, чтобы Ты явил свою славу, это соответственно, это очень верно, Господи, это соответствует Тебе, тому, кто Ты есть. Небеса, земля, все люди, все ангелы должны видеть Твою славу. Господи, Ты наша жизнь, Ты наше спасение. Я молюсь Тебя, если есть среди нас кто-то, кто не покорен Евангелию, Господи, я молю Тебя, дай такому человеку принять решение покориться. Решение действительно поверить в эти истины, поставить себя под эти истины, принять их от Тебя, как от Бога. Признать Твою святость, признать собственную греховность, признать, что Твой суд справедлив, и грех действительно столь ужасен, что достоин быть человек в аду наказанным. Помоги этим людям признать, что они ничего своей праведностью не изменят. Им нужно искупление, признать, Господи, смириться и принять Твою любовь, не отвергать ее, но занять смиренное положение, сказать, я нуждаюсь в Божьей любви. И признать, Господи, что Иисус совершил невообразимое для нашего разума, для нашей логики. Он был грехом на кресте, Он принял на Себя наши греховные одежды, взвалил на Себя нашу вину и принял на Себя Твой гнев, чтобы мы Его не принимали в аду, Господи. Если есть такие люди, Господи, помоги им раскаяться перед Тобою, обрести спасение. Помоги им подчиниться истине не ради себя, а ради того, что неправильно оскорблять Тебя, особенно после того, что Ты сделал, Ты сотворил их, и Ты послал Сына Своего в жертву за них. Неправильно оскорблять Тебя, отвергая Тебя, не желая покориться Евангелию. Господи, помоги всем нам, кто уже однажды покорился Евангелию, продолжать это делать. Продолжать углубляться во все эти истины и обретать в них силы для построения такого глубокого, близкого общения. Чтобы действительно Ты мог через нас изливать елей Твой в наши отношения. И чтобы мы могли просто радоваться, Господь, как Ты прославляешься в нашем браке, находить небывалое удовольствие, Господи, чтобы мы сказали, кто мне в браке, и с Тобой ничего не хочу в нем, Господи, чтобы мы наслаждались явлением Твоей славы, чтобы мы это принимали как главный подарок, главный торт на день рождения нашего брака. А уже то наслаждение, которое мы испытываем друг от друга среди людей, чтобы мы это видели как вишенку, как дополнение к нашей основной радости. Дай нам жить Евангелием, Господи, дай нам жить Тобою. Покажи, как это делать, научи. И благослови наши браки, Господи, чтобы мы были посвящены, чтобы мы имели убежденность, что нужно общение, нужна глубина отношений, чтобы мы были посвящены тому, чтобы меняться, расти, строить глубину отношений, глубину общения, чтобы мы могли расти в смирении, чтобы гордость не препятствовала нам общаться, и чтобы мы могли действительно жить Евангелием и получать от Тебя силу, чтобы идти дальше и дальше вглубь, идти на риск откровенности, идти утешать ближнего своего, когда это кажется нам несправедливым, мы должны быть утешены, но мы будем являть Твою славу, если будем утешать ближнего своего. Господи, благослови наши браки такими отношениями, чтобы это удивляло людей, чтобы они говорили, не может такого быть, не может такого быть без Тебя, но с Тобой это может быть, Господь. Пусть мир удивляется, как дети Твои имеют счастье в своем браке. И счастье в отношениях даже в церкви. И пусть мир удивляется, как те, которые, может быть, потеряли своих близких, кто-то умер, или, может быть, детей потеряли, или, может быть, кто-то разведен был. Господи, по разным причинам, Господи, дай нам всем, в какой бы семейной ситуации мы ни находились, являть Твою славу, чтобы мир удивлялся, что мы можем иметь такое удовлетворение в наших сердцах без всяких романтических даже приключений. С верностью нашему браку или даже с тем, что брак потерпел крах. Но Тебя нам достаточно. Господи, дай так радоваться и дай такими быть счастливыми в Тебе, чтобы действительно Евангелие проповедовать не только своими словами, но своим сердцем, своей душой, своей жизнью. И для нас это жизнь, и для нас смерть, приобретение, если мы будем видеть, как Ты прославляешься в нашей жизни. Слава Тебе, Господь, за все. Дай нам это. Мы нуждаемся, укрепи и веди нас. Аминь.